Братья, у нас второй день уже идет общение. Тема этого общения, что мы являемся письмом Христовым. И это как бы такое слово, которое напоминает о практике нашей духовной жизни, как нам нужно жить и поступать. И часто люди смотрят на нас, на нашу жизнь, как мы ведем себя. А иногда бывает даже, знаете, неверующие бывает наблюдают, даже как мы кушаем. Я помню, однажды мы вот с одним братом посещали сестру, а потом ее дочь неверующая, она усадила нас кушать. И вот она сидит, стоит возле нас и наблюдает. Потом она говорит: «Я привыкла всегда смотреть, как кто кушает, как кто себя ведет. Поэтому я определяю, что за человек». Друзья, действительно, за нами наблюдают, за нами смотрят, что это за письмо, какой адресат, что в содержании там находится. Люди это читают. Я, друзья, прочитаю текст, который у меня в основании к рассуждению. Я потом назову тему. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Третий текст. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии». И последний, 8 текст. «В чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны». Тему, о которой хотелось бы вместе с вами порассуждать, братья, я так понимаю, что эта тема важная. Ну, во-первых, для себя я понял, эта тема важная. Потом, когда вот у нас и курсы проходили с братьями, многие братья рассказывали об этом, что есть переживания, иногда пропадает желание проповедовать. Кто-то рассказывает, в музыкальном служении пропадает желание совершать это служение. Кто-то занимается с оркестром, с подростками. Бывают проблемы со взаимоотношении с родителями. Вот апостол Павел открывает саму суть этого служения, я так понимаю, здесь не только касается апостолов и пресвитеров. Апостол Павел здесь раскрывает суть служения. Здесь он говорит так: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». То есть со своей стороны апостол Павел говорит об этом, чтобы делать все, чтобы не было порицаемо служение. Но все-таки в жизни и в служении апостола Павла были порицания? Мы еще раз прочитаем. Апостол Павел говорит: «В чести и бесчести, при порицаниях и похвалах». Итак, тема, на которую хотелось порассуждать вместе с вами – порицание и похвала в служении. Братья, слово «порицание» – понятно это слово, да? Что это такое «порицание»? Как? Пороки есть такие. Ну, наверное, порицание – это кто-то что-то говорит про тебя, да? Критика. Ну, вообще, если в словаре посмотреть, то порицание – там множество есть синонимов этому слову. Ну, я прочитал у Даля, обратил внимание, значит, хулить, порочить, осуждать, поносить. Ну, а, кстати, в отношении критики, друзья, здесь это слово другое. Вообще, от начала само по себе слово имело другое значение, чем порицание. Интересно тоже, Владимир Даль перевел это слово. Это слово греческое, критика. Он перевел, знаете, как это слово? Очень интересным такой синоним подобрал к этому слову. Он назвал так: «розыск». Слово «критика» обозначил синонимом «розыск». Ну, а дальше поясняет. «Розыск и суждение о достоинствах и недостатках какого-либо труда». Суждение о достоинствах и недостатках какого-либо труда. Ну, что значит «розыск»? «Розыск», конечно, это какой-то поиск, какое-то исследование, да. А потом уже дальше суждение. А есть разница, суждение или осуждение? Тоже мы читаем в книге Иов два разных слова. Да? Суждение и осуждение, они вроде бы и близки. Но суждение – это говорит о рассуждениях. Итак, друзья, вот если мы посмотрим, то первоначально это слово «критика», оно имело, в общем-то, добрую направленность. Посмотреть, ну, допустим, увидеть что-то доброе. Вот брат вчера рассказывал о том, что вот в семье возникает такое, когда дети начинают, ну, там, критиковать против проповедующих и сразу вот останавливают. Это хорошо. Друзья, знаете, у нас тоже в семье часто бывает, возникают рассуждения. И начинают где-то рассуждать. Вот проповедник тот сказал. Я часто сам спрашиваю, а что вы слышали? Какое слово? Что вы запомнили? Что вам больше понравилось? И обратил внимание, очень здесь такая вот, знаете, опасная такая грань, где рассуждение о том, что есть доброе, что можно вынести, или что-то можно поправить, когда переходит в порицание. Это очень отвратительная, конечно, сцена. И когда уже, если вот, ну, сходит это только в семье, только порицание в отношении проповедников, конечно же, вот такие рассуждения нужно заканчивать. Братья, но все-таки у меня вот в рассуждениях сегодня было не о том, что вообще, по сути, надо ли критиковать, надо ли рассуждать, как рассуждать. У меня более узкая тема, как относиться к порицаниям и похвале. Как относиться к этому? Братья, ну а вообще в нашей жизни... Поднимите руку, кто еще ни разу не испытывал, ну или не слышал в свой адрес порицания. Ну, ни одной руки не вижу. Наверное, всем приходилось испытывать, да? Я помню, с одной сестрой беседовал, она, значит, в группе пела, участвовала, а потом раз резко перестала. Я спрашиваю сестра, ну что-то вы перестали на спевки приходить, перестали петь в собрание. Она говорит так, ты знаешь, не могу. Вот сестра одна как подошла мне, как топором рубанула. Написано, пойте стройно Господу, а ты что там сепелявишь? Вот как сказала вот это слово, все, больше не могу, не могу петь. Братья проповедующие тоже неоднократно так рассказывали. Есть такие сестры очень бойкие, очень хорошо знающие Писание. Ну, так скажем, в кавычках. Подходят и в пух и прах разметают проповедь после собрания, критикуя, ну, с таким, знаете. Еще есть сегодня современное понятие критика. Есть два таких понятия еще введено в современной Википедии. Значит, конструктивная и деструктивная критика. Ну, а первоначально вообще первое слово «критика», оно было только конструктивное. А деструктивное, что это значит? Деструктивное – это значит разрушающее. И часто бывает в церквах, если заражено полностью вот этой критикой. Мы часто так, бывало, рассуждали с братьями, может быть, давайте мы вот так сделаем. Братья проповедуют, но давайте, может быть, вот сядем после собрания и будем обсуждать каждую проповедь. Кто как сказал. Ну, может быть, у кого-то это проходит, может быть, и хорошо, и могут это. Друзья, я вот так предполагаю, что иногда бывает очень опасно. Тот, который... сложно проповедует. Однажды я так слышал, так, в одном таком братском совете, значит, одному брату очень долго проповедует, и так нудно, и ничего не понятно. Ему говорили уже не раз в братском таком вот кругу, все равно не понимает. Решили аудиозапись сделать. Записали его проповедь, потом на братском прокрутили. Вот ты теперь сам послушай себя со стороны. Он долго сидел, потом говорит, братья, лучше этой проповеди нет. Вот конструктивное это что значит? Это непростой вопрос. Иногда я вот, братья, сравниваю, знаете, когда необходимо что-то поправить, какие-то недостатки, я сравниваю вот часто, знаете, с таким, что ли, сравнением, как... как будто ты берешь хирургический нож в свои руки. Для того, чтобы что-то поправить, что-то подсказать. Сколько раз бывает так, что ты сделаешь что-то, какое-то замечание, и смотришь, не так надо было. Потом возвращаешься снова к этому. Это действительно непростое служение к тому, чтобы кого-то поправлять. Очень непростой. И, братья, так понимаем, вот в отношении Священного Писания это открывается, что это не всякому нужно браться за это. Иакову написано так: «Немногие делаетесь учителями». Не всякому нужно браться за это. А тем более и сестрам не нужно браться. Но это опять, братья, я немножко опять съезжаю в другую тему. Мне все-таки, у меня цель такая, чтобы... А как эта критика все равно есть? И эти порицания мы все равно услышим в свой адрес. И все равно это встречается в нашей жизни. Но вопрос такой, что... А как нужно относиться к этому? Ну, давайте мы сначала еще затронем вопрос, что все-таки встречается в нашей жизни. Четвертая книга Царств, вторая глава. Двадцать третий текст. «И пошел он оттуда», это про пророка Елисея говорится, «и пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним». Вот такое в жизни было прекрасного пророка Елисея, который был силен в слове, чудес много совершал через него Господь. И вот мы видим, дети идут за ним и насмехаются. «Иди, плешивый». Ну, что такое плешивый? Ну, это грешный или безгрешный? Просто лысый, да, лысина есть. И вот они насмехаются. Что это? Ну, здесь никакого греха нет, но они насмехаются. Это насмешка над каким-то недостатком человека. Ну, даже недостаток не назовешь, да? Это просто над человеческим какой-то особенностью. У кого-то волосы, кому-то не понравится, цвет лица или еще там что-то. Многое, что может у нас не понравиться кому-то. И вот мы видим, здесь дети насмехаются, насмехаются. Своего рода в жизни нашей, братья, я думаю так, если, может быть, и не испытывали, может быть, еще и не раз придется испытать насмешку. Не раз слышал, и когда я слышу, я обычно тоже говорю: братья, не делайте так. Ну, слышал, ну, допустим, одна из таких фраз. Из-за угла выходит брат. Сначала появляется живот, а потом служитель. Не смейтесь, братья, это серьезно. Вот то, что сегодня мы можем слышать, такие вот разговоры, а что это такое? Ну, это уже не дети так смеются, это взрослые. Братья, хотелось вот на что обратить внимание. Мы все с вами и по комплекции разные, да? И по волосам, и по лицу, и по всему. Мы все с вами разные. У нас... Однажды вот в доме, где я живу, там построили, решили братья построить гаражик такой для того, чтобы там имущество христианского лагеря там могли хранить. Приехали к нам братья помочь, и все такие солидные братья. И вот я смотрю, соседка немножко поодаль стала, неверующая. И вот она увидела, что там... помогают, строят, кладку ложат там. И она как раз хохоталась, и на всю улицу громко так: «Смотри, какие животы одни приехали!» Ну, рассмеялась так. Знаете, прошло некоторое время, ей ничего не сказали. И хорошо, и братья, я думаю, так очень благоразумно себя повели, даже не обратили внимания, что она там сказала. Прошло некоторое время, друзья, знаете, у нее начал живот расти. И я помню, моя помощница с ней беседовала, она сама, может быть, она даже не понимает саму суть, что происходит. Но я просто, опять же, не хочу сейчас говорить о том, что Бог наказывает, просто хочу, что уроки какие в жизни бывают. Вот она говорит, жалуется моей помощнице, говорит так: «Я раньше, говорит, всегда была стройненькая, а сейчас вот как после 40, Не могу ничего поделать, вот живот растет и все, ничего не могу с собой поделать. И часто бывает, может быть, кто-то, ну, так вот, кто-то более стройный человек, молодой, крепкий, физически думает, да как так можно такие вот, ну, братья там где-то несоответствующие фигуры. Братья, на что хотелось обратить внимание, есть много то, над чем, конечно же, нельзя смеяться или улыбаться. Но теперь вопрос, как относиться, когда мы встречаем в нашей жизни насмешки? Здесь мы видим за Елисею, вот он написано, проклял их именем Господним. Но, конечно, как в нашей жизни нам нужно действительно реагировать на эти насмешки, на эту критику или на поношение, или же порицание. Еще давайте мы прочитаем тексты из Писания. Второе царство. Второе царство, 16 глава. Восьмой текст. Здесь Симей злословит Давида. Наверное, вы помните седьмого текста. «Так говорил Симей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Сегодня Виктор Васильевич спрашивал, вот правду говорит вот этот клеветник? А вот про Симея, братья, как мы смотрим? Правду он говорит? Ты кровопийца. Ты, значит, в беде. Господь предал царство в руки Авессалома. Но, с одной стороны, правда, друзья. Но вместе с этим хотелось обратить внимание те ошибки, которые совершил здесь Симей. Во-первых, Симей напал с обличениями на Давида тогда, когда у него была беда. Братья, этого никогда нельзя делать такого. Тогда, когда, ну, допустим так, брат, ты видишь, все хорошо у него в жизни, все складывается, конечно, мы не решаемся подойти и что-то сказать. Но как только беда случилась, у меня однажды, братья, знаете, может быть, я уже рассказывал, часто вспоминаю, но я вспоминаю это как уроки для своей жизни. Мы поехали на Благовестие на моей машине и совершили служение, а после уже служения я случайно барсетку свою оставил прямо на машине, на крыше автомобиля. Ну и потом мы поехали, я уже вспомнил об этом, когда уже съехали с трассы. Останавливаю машину, смотрю наверх, барсетки нет. В барсетке были и военный билет, и паспорт, и водительское удостоверение, и СТС на машину, и деньги еще были, там только продали квартиру, там часть денег такая, немаленькая была сумма. Братья, знаете, как у меня на сердце было такое отчаяние. Я помню, после этого пытался восстановить документы. Иду в паспортный отдел, они говорят так, мы не можем тебе восстановить, тебе нужно восстановить военный билет. Иду на военную, значит, там военкомат, говорю, что мне нужно восстановить военный билет. Они говорят, а где паспорт? Ну, хотя бы начни со справки, что кто ты вообще есть. Мне в паспортном отделе сказали, что, понимаешь, ты теперь никто. Но мы видим, что ты мужчина, вроде бы нормальный, все. Но ты никто по документам, ты понимаешь это? Да, ты вообще никто. Какие у тебя есть документы? Я говорю, свидетельство о рождении. Так там же нет твоей фотографии. Ты кто по отношению к свидетельству о рождении? И вот я попал в такую ситуацию, братья, знаете, какое отчаяние испытал. Я чего только не передумал. И уже думаю, и зачем я поехал на это благовестие? И что ли, каких только мыслей не приходили. И вот подходя сестра, одна, с одной стороны подошла. А ты подумал, почему это с тобой произошло? Я раз в сторону думаю, как уйти от этой сестры. Она с другой стороны забегает. Ты хорошенько подумай, хорошенько, не случайно с тобой все произошло. Братья, я с того времени это воспринял как урок. Знаете, иногда бывает, можно легко обвинять человека и сразу сказать: ты заболел, значит, что-то у тебя не то. У тебя постигло бедствие какое-то, авария, значит, что-то с тобой не то, значит, у тебя что-то не то. Ну, конечно же, друзья, когда случается беда, я думаю, что любой христианин, естественно, проверяет себя: Господи, почему ты допустил? Конечно, об этом переживает. Но подойти со стороны бывает, это действительно хорошо, когда может быть, служитель может подойти и вместе побеседовать, помолиться, чтобы, может быть, где-то помощь была оказана от Бога, чтобы восстановить то, что может быть утрачено. Это другой вопрос. Итак, вот Симей совершил такую ошибку, когда подошел в тот момент, когда Давиду было очень тяжело. Это было вдвойне боль. И плюс тому, он называет его кровопийцей. Авессалом воцарился вместо тебя. Знаете, это уже осуждение. Это не суждение, не рассуждение, а осуждение. Это такое вот категоричное такое отношение к Давиду и обвинение его. Еще текст, друзья, Второе царство. Здесь, смотрите, какая разница теперь, 12 глава, нет, простите, 1 Паралипоменон, 22:8. Ну, я чуть выше, с 8 текста прочитаю. «И сказал Давид Соломону: сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего, но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю перед лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его». Братья, мы можем увидеть разницу между тем, что Симей сказал, и тем, что сказал Господь через пророка, через Нафана. Мы видим, что, да, Господь сказал Давиду: ты пролил много крови. Но Господь, Он всегда показывает на дальнейшее, на большее благословение. Сын твой построит. Господь никогда не делает безвыходной ситуации. Наоборот, как раз-таки раскрывает, что лучшее тебя ожидает. И смотрите, как Давид воспринял. Если с Симеем, я думаю, что очень тяжко было Давиду слушать эти слова. А когда с пророком Нафаном, друзья, как приятно было слышать, может быть, и это же обличение, но вместе с этим большое благословение видел Давид, потому что он видел в потомстве своем осуществление своего желания строить дом имени Господа. Ну, я уже на слух, братья, вы помните, еще однажды пророк Нафан, когда приходил к Давиду и рассказывает ему притчу про овечку, которая была у одного бедного человека, и один богатый, у которого было множество овец. И когда к тому богатому пришел гость, то этот богатый пожалел своих овечек и взял одну овечку у бедного человека, да, и заколол, и угостил того гостя. Сильно разгневался Давид, сильно. Смерти достоин тот человек. Да, Давид тоже услышал слово от Господа. И Нафан потом ему сказал, что ты тот человек. Братья, но мы видим, что насколько аккуратно Нафан мог подходить в этом вопросе. И, конечно, это большое благословение было для Давида, что у Нафана у нее не стояла цель просто «я скажу, а он пусть что думает». Иногда бывает, можно услышать: «я сегодня о Христе засвидетельствую» или «я о грехе скажу». У нас однажды был братский совет расширен, один брат встал, а присутствовал Геннадий Константинович тогда, и там были переживания с разделениями. Один брат так встал и категорично: «Геннадий Константинович, я не побоюсь и вас сегодня обличать буду, и в братстве нашем много не так». Кричал. И мне понравилось, знаете, как Геннадий Константинович после этого так улыбнулся, говорит: «брат, ну видно, что ты много попереживал, и много для тебя болезненно уже воспринято в братстве. Ну ты успокойся, надо посмотреть очами Господними, чтобы на сердце твой мир был». Друзья, мне так понравилось вот это само отношение к делу Господнему, как правильно относиться, где-то к жесткой какой-то критике. Ну, вот еще если мы посмотрим, и в Новом Завете мы читаем об этом, что в третьем послании апостола Иоанна мы знаем, что это апостол любви. Но в то же время он мог говорить и даже писал церкви, соборное послание написал. Он говорит, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Апостол любви мог сказать и прямо сказать, и по имени назвать, кто этот человек, который так себя ведет. Ну, теперь, друзья, конкретно уже. Как относиться к порицаниям? Что нужно, если мы слышим свой адрес что-то, какой-то упрек? Ну, в книге Иова мы читаем такие синонимы тоже порицания. Это упрек, укоризна. Не хотелось бы, может быть, разницу делать большую между этими словами. Но, к примеру, мы прочитаем еще текст. Первая книга Царств, 10 глава, 27 текст. «Негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того». Вот были люди, которые про Саула так говорили, были те, которые восхваляли, вот настоящий царь, смелый, там высокий, красивый, а были негодные люди, которые говорили, ему ли спасать нас. Увидели, что он стесняется, там в обозе прячется. Ему ли спасать нас? Саул услышал эти слова, братья? Слышал. Очень хорошо услышал. До его сознания дошло, о чем там речь идет? Я думаю, что дошло. Но Писание говорит. Но он как бы не замечал этого. Да. А почему так? Почему он этого не заметил? Хорошо, вот следующий случай. Саул слышит пение. Хорошее пение. Женщины поют, евреечки. Приятное пение. И вдруг он улавливает там такие слова. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Саул обратил внимание на эти слова? Обратил. А почему обратил внимание Саул на эти слова? На первый момент, это было предыдущее, когда он не обратил, и Господь видел это в Сауле. Не мал ли ты был в глазах твоих? Братья, действительно, первая помощь наша в реакции, когда мы слышим порицания, укоризны, упреки, или, может быть, критику, нам нужно всегда осознавать, кто я есть. Вот у Саула первая реакция была очень положительная, потому что он малым был в глазах своих, он о себе много не думал. Братья, кстати, вот касаясь служения, на что хотелось обратить внимание, я вот по своей жизни обращал внимание, когда я только пришел в церковь, когда я еще не проповедовал, просто ходил в собрание, ну, подпевал в общем пении, знаете, я никакого порицания в свой адрес не слышал. Сестры, миленькие сестры, пожилые, только, ой, братик пришел, слава Богу, ой, как хорошо, такая радость была, все. А когда меня уже доверили проповедническое служение, вот здесь я уже испытал, мне стали записочки приходить, ты зачем это слово сказал в проповеди, а ты зачем улыбнулся лишний раз? Братья, а потом, когда уже рукоположили на служителя, тут уже посыпалось уже много что. И чем выше служение наше, тем больше мы можем испытывать в своей жизни порицаний. Но есть беда. Если мы начинаем расти в своих собственных глазах, как Саул, то мы очень будем обращать внимание, кто что про нас сказал. Я сам часто, бывает, в семье спрашиваю, ну, как вы, вот, знаете, я так осторожненько подхожу. Вы слышали там, кто сегодня проповедовал? Ну, они одного брата называют, а я-то жду, как что, про меня скажут, про мою проповедь. И очень болезненно реагирую, братья, как если вдруг там что-то такое, шквал какой-то критики. Но вместе с этим, братья, все-таки обращать внимание и на проповеди свои, и даже на то, как что скажут, и даже, может быть, в резкой форме. Так скажем, вернемся к Семею. Да, он резко очень сказал, но все-таки была и доля правды в его словах. И Давид очень мудро поступил, что он не стал в этот момент чинить расправы над этим человеком. Может быть, слышали, да, как-то Геннадий Сергеевич рассказывал у нас на конференции такой случай, когда большая церковь, и он сидел, значит, спереди, как всегда, и один брат идет, он предполагал, что, наверное, для покаяния. А он подошел, Геннадий Сергеевич, и ударил его в лицо. Такая пауза, знаете, вот большая церковь, но там, наверное, тишина такая была. Что будет дальше? Геннадий Сергеевич обращается к нему и говорит так: «Брат, я прощаю тебя. Прощаю тебя». Вот что мы о себе думаем и какая у нас самооценка, братья, это тоже очень важно. От этого исходит наша реакция на порицание. Или же мы начинаем в ответ что-то... Один брат рассказывал, когда брата поставили перед церковью, освящение было, и позволялось у кого что есть сказать брату. Ну, как служитель, значит, с него больше спрос. Ну, и когда стали высказывать один, другой, брат рассказывает, что он вел себя как боксер на ринге. Кто-то ему что-то скажет, он: «А ты?» И на того набрасывается. Другой кто-то что говорит: «А ты?» Очень некрасиво, очень некрасиво. Если мы болезненно очень реагируем, это значит, у нас уже появляется высокая самооценка. Второй момент. 2 Коринфянам. Здесь апостол Павел как раз-таки рассказывает, что почему вот и говорил об этой мысли, что он испытывал очень много таких обвинений и порицаний в своей жизни. 2 Коринфянам в 10 главе, в 10 тексте говорится так. «Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Это говорили за кого? За апостола Павла. В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, ну и проповедь у него так себе. Ну, примерно вот такое вот было рассуждение. Вот, братья, на что хотелось обратить внимание, вот в начале 10 главы, где апостол Павел конкретно говорит, и он не смущаясь, говорит о том, что про него говорят, какую вот полемика была вокруг него, и какие порицания высказывались в его адрес при порицаниях. И в первом стихе он говорит так, он как бы начинает с этого: «Я же Павел, который лично между вами скромен». Лично между вами скромен. У толкователя Баркли, братья, прочитал такое, что апостол Павел, оказывается, в Греции ввел вот это новое слово. Я сейчас точно не знаю, как по-гречески это слово звучит, скромность. Я буквы знаю греческие, но произносить слова – это еще далеко, наверное. Апостол Павел ввел новое слово в Греции – скромность. До этого времени этого слова как такового в Греции не существовало. И если посмотреть, почему апостол Павел ввел это слово, они говорят, что он, речь его незначительна. Апостол Павел говорит: «Я вел себя скромно, скромно». Братья, это тоже очень хороший и добрый пример, когда мы можем видеть реакцию Павла на порицание. Он вел себя скромно, вел себя скромно. Ну, еще что, в чем порицали апостола Павла? Здесь во втором тексте написано так. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Считали, что апостол Павел и другие апостолы поступают по плоти. И не только думали, это и высказывали. И вот апостол Павел, как он здесь реагирует на это? Он планирует применить строгость таким людям? Нет, он наоборот говорит, чтобы мне, прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к твердой смелости, которую думаю употребить. А перед этим он еще говорит такие слова: убеждаю вас кротостью и снисхождением. Братья, вообще, когда у человека есть кротость, это и есть и снисхождение, вообще это очень высокое положение. Я, может быть, и напомню этот момент, когда про брата так сказали, что он вел себя как боксер на ринге со всеми, там это, даже на предстоянии пытался как-то вести себя, давать сдачу всем. Вот. Это некрасиво, братья. Снисхождение – это значит действительно высота. Мне тоже понравилось на одном из предстояний на освящение. Один брат, когда ему высказывали, один высказывает, а я слушаю, думаю, ну вот это еще справедливо. Второе, ну вот это уже несправедливо, уже перебор. И третье, там еще там какое-то замечание. И мне понравилось, брат так вот склонил голову и говорит: спасибо, братья. Благодарю, и сестры, вот буду стараться исправляться. Это высота, это красиво. Сегодня, кстати, в мире этом тоже, ну, как бы сказать, делают какие-то определенные формы. Ну, к примеру, я читал, Леруа Мерлен есть, значит, рекламы и продукция, и вот там идут потом под конец, под каждой продукцией отзывы. Я обратил внимание, знаете, на что? Ну, к примеру, там какой-то электроинструмент, дешевый, покупает его, а потом отзывы и пишут. Знаете, какие там только отзывы не пишут. Мат и оскорбления и в адрес магазина, и производителей, и всех тому подобное. Ну, там же и так можно понять. Ну, если ты дешевый инструмент покупаешь, что ты хочешь? Да? Ты же не купишь такой вечный инструмент за самые малые деньги. Да понятно, что ты купил это, оно, естественно, у тебя сломается. И мне, знаете, что, друзья, понравилось? Вот сотрудники этого магазина пишут, во-первых, благодарим вас за отзыв. Следующее, постараемся, чтобы вам при следующей покупке было хорошо. Я так думаю, конечно, это искусственно. Оно как-то наигранно это все звучит. Братья, ну знаете как, вот я помню, в одном тоже магазине с одним продавцом мы разговорились, и он говорил так, что знаешь, как нам порой продавцам достается от покупателей? Сильно достается. Но знаете, мы через себя вот так вот, потому что нам за это премии лишат, если мы вдруг нагрубим покупателю. Да, нас за это деньгами накажут. Ну, продавцы это делают, потому что для того, чтобы это зарплату получить, братья, а нам тоже нужно это делать? Вот, может быть, все равно оставлять добрый отзыв, да? Или что-то доброе сказать в адрес. Христос об этом говорил. Как нужно относиться к проклинающим? Кто помнит? Благословляйте проклинающих вас, да. Это победа, это высота духовная. Вот то, о чем мы здесь можем увидеть. Еще, братья, послание Галатам. Галатам 4 глава, 16 текст. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Если мы посмотрим, то апостол Павел уже для Галатийской церкви стал, как мы здесь, он говорит, неужели я стал врагом вашим? Братья, иногда бывает очень сложные взаимоотношения друг с другом, между братьями. Один брат так тоже рассказывал, ты знаешь как, вот когда я уже вот натянутый в это отношение с братом, я уже, меня все раздражает. И то, как он куртку снимает, вешает на крючок. И так, как он берет портфель, и с каким видом он садится на место свое, все раздражает, все становится противным. Братья, может быть, кто-то испытывал это чувство. Это и есть вот такое состояние, апостол Павел говорит, вот для вас, вот для Галатийской церкви, я что, неужели я для вас стал врагом? Но теперь вопрос, а как теперь Павел, видя вот эту ситуацию, видя отношение к себе и те высказывания, которые он слышал, как он на это реагирует? Братья, он на это вот как реагирует. В 19 стихе написано так. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вчера за это мы рассуждали про то, что письмо Христово кем написано? Написано апостолом Павлом и вроде бы Христом, да. Действительно, апостол Павел, он Галатийской церкви передавал Христа. Они могли воочию увидеть Иисуса Христа в апостоле Павле. Вот настоящее вот это написанное письмо. Они могли это увидеть. И вот он, Павел, говорит, я в муках, а это молитва, это переживание, это и слово такое необходимое, которое нужно тоже попереживать, прежде чем сказать. В муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Братья, вот касаясь в отношении порицания, на этом достаточно. Последний еще момент. Отношение к похвале. Братья, ну, может быть, в этом вопросе мы вздохнем облегченно и скажем, ну уж похвале, это уже вопрос такой вот. Мы любим, когда нас хвалят, да? Вот. И наши милые сестры часто хвалят. Ой, брат, какая проповедь, как все хорошо было сказано. Такое назидание я для себя получил или получил. Но вместе с этим, касаясь похвалы, братья, при порицаниях и похвалах, здесь тоже есть некоторые особенности, о которых нужно попереживать. Кстати, братья, вы помните моменты, когда апостола Павла хвалили? Хоть один момент. Когда он исцелял, хвалили его? Ага. Так.
И камнями вот так вот.
А Павел как отнесся к этому, что хотели вот они принести жертву?
Отрицательно отнесся.
Отрицательно. Даже, по-моему, бросился. Не делайте этого, да? Остановил это дело. Хорошо, еще есть? Что она говорит? Сии, рабы Бога Всевышнего. Угу. И как он относился к этому?
Запретил,
да? Да, не всегда бывает на похвалу, так можно категорично, да? Да, тоже. То есть он, в общем-то, во всех этих трех случаях, которые перечислили, он, в общем-то, не принимал вот этой похвалы, да? Не принимал. Ну, хотя, может быть, и грубо не всегда нужно, но во всяком случае, вот он обращал внимание на то, что происходило у него в сердце. Еще были такие случаи? Первое послание Коринфянам, первая глава, то, что Павел понимал это. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Вот когда Павел услышал, что часть Коринфской церкви твердо держится апостола Павла и говорят, я Павлов. Нравилось это апостолу Павлу? Да. В 13 стихе об этом написано. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Ну, вот были похвала, и Христос тоже, мы видим, что он замечал. Кстати, братья, в отношении того, чтобы замечать что-то доброе, на это нужно обращать внимание. Чаще всего бывает, мы замечаем что-то не так. Заходим домой, допустим, покушать, мы замечаем, а почему суп недосоленый, или почему-то со стола крошки не все убраны, или еще что-либо. Мы очень много чего замечаем. Но заметить доброе бывает очень скупо. Приходим с работы, понятно, настроение какое-то, уставшее, и все, нам все, много что не нравится. Но вы знаете, жены, они обычно встречают нас, и они ждут хоть вот капли водички такой свеженькой, какое-то хоть одобрение на то блюдо, которое они приготовили, что-то они сделали, чтобы могли заметить. Замечать нужно доброе. Но мы сейчас говорим о той теме, о том, что как нужно реагировать на то, когда говорят о нас добрые. Вот апостол Павел, он об этом пояснил. Потом Петру Христос говорил: «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой на небесах». Да, действительно, Христос видел в Петре вот это доброе, но вместе с этим Петр промолчал, да, ничего не сказал. А потом через некоторое время Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Братья, вот то, о чем мы думаем, очень важно, что и во время похвалы не присвоить что-то себе, не подумать о себе очень высоко. Это такое очень серьезное такое переживание, которое сегодня встречается. Наряду с критикой встречается и похвала. И часто бывает, где-то мы с критикой способны перенести, а с похвалой мы тут уже можем где-то и не так понять. Я помню, когда работал токарем, вы знаете, у нас отдельная оплата была. И я помню, в бухгалтерию только вот устроился через некоторое время, очень часто ходил, знаете, для чего? Ну, к примеру, я знаю расценки, сделал такую деталь, смотрю, накладная мне приходит, меньше расценки, меньше зарплаты. Я иду туда, в бухгалтерию, говорю, что знаете, что вот здесь вы занизили расценок. Они поправляют: хорошо, в следующий раз иду. Вот, снова вижу, опять занизили. Иду снова туда разговаривать, занизили. Они опять снова на место ставят. Третий, четвертый, пятый. А потом, знаете, следующие завысили расценки. Больше стали давать. Что делать, братья, идти или не идти? Разбираться или не разбираться? Я пошел разбираться, снова говорю, вы мне много написали. Они так посмотрели, так очки приподняли, потом... Ну, после этого уже больше не ошибались. Братья, вот в нашей жизни все может встречаться. И порицание, и похвала. Но хотелось обратить на это внимание, чтобы мы могли правильно на это реагировать. Я, когда проповедую об этом, я не претендую, что я все правильно всегда поступаю. Я сам об этом, то есть это первое слово, оно ко мне. Я сам об этом очень часто переживаю и очень сильно переживаю, когда порицают или когда хвалят. Сильно об этом переживаю. Поэтому, братья, пусть нас Господь благословит.